На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия надеется убедить НАТО в готовности страны ко вступлению в альянс, однако эксперты так не считают.
У нас есть очень большое домашнее задание с точки зрения проведения демократических реформ. То, что в Грузии наблюдается откат назад в этом отношении, беспокоит наших партнеров.
Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил отчет о бюджете, продолжил заслушивать доклады министров, обсудил борьбу с организованной преступностью и наркоманией.
Мы хотим внести изменения в некоторые законодательные акты и Уголовный кодекс Республики Абхазия, также в Административный кодекс, для того, чтобы, возможно, ужесточить в этом направлении.
Убийца Смитов отправился в бессрочное заключение.
В первую очередь следует подчеркнуть, что налицо чудовищное преступление. Убиты 3 члена семьи, в том числе малолетний ребенок. А мотив преступления неслыханный, ужасающий. Изнасилование женщин.
Рубрика «Не круглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
Британский парламент сегодня ищет альтернативные пути решения проблемы Брексита после того, как попытки правительства Терезы Мэй провести через парламент свой план выхода Британии из ЕС зашли в тупик. До официальной даты Брексита 29 марта осталось 2 дня. Ранее депутаты совершили нечто вроде процедурной революции, проголосовав за то, чтобы на один день взять на себя контроль над парламентской повесткой. Обычно повестку определяет правительство. Кабинет Мэй пытался препятствовать такому решению парламента, назвав его нарушением баланса между демократическими институтами и опасным прецедентом для будущего. Однако парламент одержал верх над правительством при голосовании, причем против кабинета проголосовала часть депутатов правящей консервативной партии, которую возглавляет Тереза Мэй, в том числе 3 министра, подавшие для этого в отставку. План выхода из Евросоюза, согласованный британским премьером с ЕС, уже 2 раза проваливался в парламенте. Мэй обвиняют в том, что она пытается затянуть время, чтобы в последние дни перед официальной датой выхода поставить парламент в ситуацию выбора между ее планом и так называемым No Deal Brexit, то есть выходом из ЕС вовсе без какого-либо соглашения с Брюсселем. В Евросоюзе осудили обыски, проведенные сегодня в домах крымских татар сотрудниками российских силовых структур. Официальный представитель дипломатической службы ЕС Майя Катьянчич заявила в среду на брифинге, что Европейский Союз осведомлен о действиях российских властей в аннексированном Крыму. Комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, выступая вчера на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге, посвященном 5-й годовщине Крымского полуострова Украины со стороны России, отметил.
Нарушение международного права происходит уже на нашем континенте, и мы, Европейский Союз, не сомневаемся в нашей позиции. Мы стоим на стороне международного права. Мы выступаем за основной принцип, согласно которому границы нельзя менять силой. И главное, мы на стороне народа Украины. За эти годы мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и Украина знает, что мы продолжим ее поддерживать.
Заявил Йоханнес Хан. Обыски, начавшиеся в среду утром, прошли в 27 домах в нескольких населенных пунктах. Не менее 20 человек были задержаны. ФСБ утверждает, что речь идет о лидерах и рядовых участниках организации «Хизбут-Тахрир», которую в России признали террористической. По словам крымско-татарских активистов, среди задержанных участники движения «Крымская солидарность», а также те, кто пришел их поддержать. Матери одного из задержанных стало плохо, ей вызвали вызвали скорую помощь. Несколько человек полицейские продолжают разыскивать. По данным очевидцев, Росгвардия перекрывала целые кварталы. Сообщалось, что адвокатов к подзащитным не пропускали, поэтому люди отказывались подписывать протоколы. Некоторые позже рассказали, что запрещенную властями литературу, которую у них якобы нашли следователи, на самом деле подбросили. В Киеве сегодняшнюю операцию российских правоохранительных органов назвали самой масштабной демонстрацией нарушений прав человека. С 2014 года, после аннексии Крыма России, десятки крымских мусульман подверглись преследованиям по обвинению в принадлежности к Хизб-ут-Тахрир. На Украине организация действует свободно, в отличие от России, где она была признана террористической в 2003 году.
Эхо Кавказа. Новости.
В числе переброшенных в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности, по кибербезопасности. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источник в правительстве США. В Вашингтоне полагают, что в их задачи входит поддержка лояльных режиму Николаса Мадуро сил в слежке и охране правительственной киберинфраструктуры. 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России, Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. По информации СМИ, двумя самолетами в Венесуэлу были доставлены до сотни российских военных и около 35 тонн груза. Конкретная причина визита российских военнослужащих в Венесуэлу неизвестна, хотя Каракас и Москва в декабре заявили, что начнут обсуждение совместных усилий для повышения обороноспособности латиноамериканской страны. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году. Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Россия обостряет напряженность в Венесуэле.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Красная ковровая дорожка, почетный караул. Начальника штаба обороны Соединенного Королевства, главного маршала авиации сэра Стюарта Пича и возглавляемую им делегацию военного комитета НАТО в Грузии встречали с подчеркнутой торжественностью. У трапа высоких гостей ждал начальник грузинского генштаба Владимир Чачибая. Насколько важным для страны является прибытие гостей из Брюсселя, выяснял Владимир Унанянц.
Прибытие военного комитета – крайне важное для страны событие, заявляет Министерство обороны Грузии. Традиционно заседание этого органа проводится либо в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, либо в одной из стран-членов Североатлантического альянса. Так что тбилисский формат можно считать демонстрацией серьезного доверия со стороны крупнейшего в мире военно-политического блока, говорит замначальника генштаба сил обороны Грузии Николос Джанжгава.
Военный комитет НАТО уже во второй раз за последние два года посещает Грузию, и это является отражением тех реформ, которые осуществляются в грузинских силах обороны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который два дня назад посетил учения НАТО-Грузия, подчеркнул, что Грузия является критически важным партнером Североатлантического альянса. Это имеет большое значение, и в то же время это большая ответственность для сил обороны Грузии.
В ходе сегодняшних дискуссий члены военного комитета НАТО ознакомились с ситуацией в области безопасности и обсудили положение в Черноморском регионе. Сессии формат В формате НАТО-Грузия совместно руководили глава комитета Стюарт Пич и министр обороны страны Леван Изория. При этом, как отметила председатель парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава, особое внимание стороны уделят перспективам сотрудничества.
Грузия занимает очень важное место в повестке дня НАТО. В ходе визита разговор будет идти о реформах, которые проводятся в силах обороны Грузии, а также о ситуации в сфере безопасности и усилении сотрудничества.
28 марта военный комитет НАТО посетит базу в Азиане, осмотрит центр боевой подготовки, а также ознакомится с программой готовности к обороне, осуществляемой грузинским военным ведомством. Представители НАТО посетят центр совместных тренировок и оценок и будут следить за участием учениями «НАТО-Грузия-2019». Впрочем, несмотря на позитивный настрой руководства страны, оппозиция указывает на подводные камни. Визиты высокопоставленных представителей Североатлантического альянса не только демонстрация поддержки, но и предупреждение. Если Тбилиси не вернется на демократические рельсы, последствия для евроатлантического будущего страны будут печальными, считает представитель Европейской Грузии Зураб Чабирашвили.
У нас есть очень большое домашнее задание с точки зрения проведения демократических реформ. То, что в Грузии наблюдается откат назад в этом отношении, беспокоит наших партнеров. Без демократического и справедливого проведения выборов 2020 года сложно будет говорить о каком-либо сближении с североатлантическими структурами.
Схожие позиции придерживаются и в национальном движении. Секретарь фракции бывшей партии власти в парламенте Тинатин Букучава утверждает, что власти предпочитают не слышать тревожных сигналов от западных партнеров.
Очень печально, что в ходе таких важных визитов мы слышим посылы вроде того, что последние президентские выборы были шагом назад для грузинской демократии. И лучше бы власти, вместо того, чтобы постоянно дистанцироваться от этих заявлений, изучили бы те опасности, перед которыми они ставят страну.
При этом на территориях, не подконтрольных официальному Тбилиси, главной опасностью считают как раз сближение Грузии с НАТО. В частности, МИД самопровозглашенной Республики Абхазия выступил с резкой критикой в адрес генсека НАТО Йенса Столтенберга, который в ходе визита в Тбилиси призвал Россию отозвать признание независимости Сухуми.
Дежурные высказывания западных партнеров Грузии в поддержку своего клиента вряд ли способны кого-либо удивить. Они давно уже стали частью пропагандистской риторики Вашингтона и Брюсселя. Вместе с тем, подобные ритуальные заявления вкупе с поддержкой политизированных грузинских резолюций на международных площадках и поощрением военно-политического сотрудничества с НАТО порождают у грузинских руководителей завышенные ожидания, подпитывают милитаристские настроения, подрывают усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье.
Как считает Сухуми, откровенная ставка Тбилиси на форсированную интеграцию военной структуры НАТО делает все более сомнительным декларируемое миролюбие Грузии.
Никакие дружественные заявления грузинских официальных лиц не могут скрыть того факта, что Грузия, пользуясь поддержкой западных партнеров, предпринимает усилия по наращиванию своего военного потенциала. Совершенно непонятно, на какие предполагаемые угрозы безопасности собирается реагировать Грузия со своими западными друзьями. Убеждены, что активно идущий процесс взаимодействия Грузии с НАТО должен стать предметом серьезной дискуссии международных посредников и участников консультаций в Женеве. Необходимо ясное понимание того, что возможные попытки Тбилиси подорвать усилия по обеспечению мира и безопасности в Закавказье будут жестоко пресекаться.
Как именно будут пресекаться попытки Грузии интегрироваться в НАТО, в Сухуми не уточнили. В Тбилиси же на заявление предпочли не реагировать вовсе. Сейчас у руководства Грузии главная задача убедить Стюарта Питча и его коллег в том, что страна выполнила все критерии, необходимые для вступления в НАТО. Председатель военного комитета является главным советником генерального секретаря и Североатлантического совета по военным вопросам. Он представляет основанные на консенсусе взгляды военного комитета генеральному секретарю Североатлантическому совету и другим органам НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Сегодня на заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия утвердили отчет об исполнении бюджета и продолжили заслушивать отчеты министров за 2018 год, которые начались на предыдущем заседании. А еще обсудили борьбу с организованной преступностью и наркоманией. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
Сегодняшнее заседание Кабинета министров Абхазии началось с назначения 36-летнего Астамура Барцица заместителем министра по курортам и туризму республики. А затем правительство во главе с премьер-министром Валерием Бгамба продолжило начатое на предыдущем заседании заслушивание и утверждение отчетов руководителей министерств об итогах работы за прошлый год. Министр здравоохранения республики Томас Цахнак, отчитавшись о сделанном в прошлом году, назвал приоритеты развития здравоохранения на 2019 год. Среди них, в частности, создание отделения второго этапа, выхаживание новорожденных при республиканской детской больнице, развитие многопрофильного специализированного педиатрического стационара. Первый вице-премьер Даур Аршба попросил министра уточнить, как продвигается обеспечение жителей республики республики, имеющих российское гражданство полисами обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Томас Цахнаки ответил.
На сегодняшний день полис обязательного медицинского страхования получили 50 тысяч граждан, проживающих в республике Абхазия. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, медицинская помощь оказана более 1500 наших граждан. Это прежде всего в Краснодарском крае, а также в городе Москва, Ростовской области, Санкт-Петербурге. Есть определенные проблемы, были у некоторых пациентов. Но так как этот проект только начал исполняться, конечно, с определенными трудностями мы сталкиваемся, но мы их решаем в установленном порядке.
Весьма оптимистично прозвучал отчет об итогах работ за 2018 год, с которым выступил министр внутренних дел республики Гарри Аршба.
Сравнительный анализ криминогенной обстановки республики Абхазия свидетельствует о значительном снижении количества преступлений общеуголовной направленности. Так, за отчетный период совершено 782 преступления, что на 102 преступления меньше аналогичного периода 2017 года. Необходимо отметить, что за отчетный период значительно снизились преступления против личности. Так, за 12 месяцев 2018 года совершено 7 убийств, из них раскрыто 6. Сравнительный анализ показывает, что также снизился уровень тяжких преступлений. За отчетный период совершено 347 тяжких преступлений, что на 94 преступления меньше за аналогичный период 2017 года. Разбоев 23 против 43 за аналогичный период 2017 года.
Глава администрации Гальского района Тимур Надарая обратился к министру с вопросом. До 2009 года было уголовное преследование за употребление тяжелых наркотиков, но потом эта мера была заменена на административное наказание. Это ухудшило ситуацию. Люди вообще перестали бояться. Для них отсидеть 15 суток ничего не значит. Как вы считаете, не следует ли вернуться к уголовному наказанию? Конец цитаты. Прямо на поставленный вопрос глава МВД не ответил, но сказал, что наркомания – одна из самых главных проблем для абхазского общества. Поэтому рассматривается вопрос об ужесточении наказания для наркоманов. Он сформулировал так.
Мы хотим внести изменения в некоторые законодательные акты в Уголовный кодекс Республики Абхазия, также в Административный кодекс, для того, чтобы, возможно, ужесточить в этом направлении. Потому что это приоритетная задача на сегодняшний день не только для МВД, но и для всего общества.
Отчет Министерства по налогам и сборам за 2018 год представил министр Даур Курмазия. По его словам, общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, поступивших в государственный бюджет, составил 2 миллиарда 570 миллионов рублей, выполнение 95%. И продолжил.
Могу сказать коротко о том, где выполнены плановые задания и где они не выполнены. Гудаусский район 110%, Сухумский район 196%, Бугрышский 107%. Не выполнены плановые задания. Город Сухум 96%, Гагарский район 79%, Ачамчирский район 66%, Варшавский 95%, Галский район 97%.
На заседании Кабмина утвердили отчет об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Представил документ вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Прозвучавшие на заседании Кабмина самопровозглашенной Республики Абхазия предложение главы администрации Гальского района Тимура Надарая о введении уголовной ответственности за употребление тяжелых наркотиков вызвало негативные отклики у правозащитников и врачей. В материале нашего корреспондента Елены Заводской предложение прокомментировали уполномоченный по правам человека Абхазии, главный нарколог и адвокат.
Правительство отчитывалось о проделанной за 2018 год работе. Во время выступления министра внутренних дел Гарри Аршба, глава администрации Гальского района Тимур Надарая поднял вопрос введения уголовной ответственности за употребление тяжелых наркотиков. Надарая сослался на то, что ситуация в Абхазии в этой сфере в последнее время ухудшилась, а административное наказание в виде 15 суток ареста никакого влияния на нее не оказывает. Кроме того, он напомнил, что до 2009 года в Абхазии уже существовало уголовное наказание за употребление наркотиков. Министр внутренних дел на заданный вопрос ответил очень обтекаемо, но сообщил, что ведомство рассматривает вопрос об ужесточении наказания для наркозависимых. Асида Шакрыл, уполномоченный по правам человека в Абхазии, на вопрос о том, как она относится к идее ужесточения наказания для наркозависимых, сказала: «К сожалению, в нашей стране вместо того, чтобы усиливать борьбу с распространителями наркотиков, вместо того, чтобы принимать превентивные меры и заниматься профилактикой наркомании, работать с молодежью и лечить наркозависимых, говорят о введении уголовного наказания для тех, кто болен и самостоятельно отказаться от использования препаратов не может». Она отрицательно отозвалась об этой инициативе. Столь же категорично против уголовного преследования наркозависимых и главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.
Я считаю, что это неправильно. За употребление, за болезнь пациента наказывать еще больше нет. Если там это имеется в виду распространение, продажа. Что, к сожалению, часто оно одно с другим, конечно, бывает совмещенное. Иногда эти потребители потом становятся и распространителями, и все. Но ведь это не все, а есть вот именно когда только употребление. А так вот наказать, посадить в тюрьму, и чтобы он там исправился. Мне кажется, если он употреблял легкие наркотики и попадает под уголовную ответственность, то, скорее всего, он начнет принимать тяжелые наркотики, находясь в тюремном заключении. Но как-то я вообще против этого. Так не должно быть. Что я странно. Не говорю, что с этим бороться не надо. Как не надо? Но это не с того конца начинать надо.
Ирма Ануа считает, что такие меры больше напоминают вымещение злости на несчастных больных людях. Она говорит:
лечить так, профилактировать так, чтобы они не цеплялись и не хотели. Но другая часть, работающая вот под над этим вопросом, должны на предложение наркотика, чтобы его мало было. Когда его много кругом, то очень трудно лечить и очень трудно профилактировать. Спрос должен снизиться и предложение. Уголовное наказание за употребление – это не выход. И я тоже не знаю примеры стран, чтобы это сыграло положительную роль. Они рассказывают про репрессии где-то там в Китае или в Гонконге, или где. Но я не знаю такого хорошего опыта.
И адвокат Инга Габилая против уголовного наказания наркозависимых.
Моя позиция однозначно, что это неправильное решение данного вопроса. Во Всемирной организации здравоохранения отмечается, что наркомания считается психическим заболеванием, а лицо, потребляющее наркотические средства, больным наркоманией. То есть больного сажать в тюрьму нельзя. Лишать, ограничивать в каких-то правах. Например, запрет на выдачу прав, регистрации транспортного средства и никаких водительских прав. Ну, отсидят они в грантах, в таких условиях, в которых таковая изоляция никак, ну, не скажется на неблагоприятным образом. Я считаю, что это надо лечить. Принудительное лечение, да, возможно было бы. Но это те условия, которые у нас невозможны в настоящее время.
Сказала она. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К другим темам. Районный суд Гори отправил сегодня в бессрочное заключение Малхаза Кабаури. Присяжные признали его виновным по всем предъявленным обвинениям в деле об убийстве семьи Смитов. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
12 присяжных совещались в течение 4 часов. 25 марта, ближе к ночи, вердикт был объявлен, единогласно виновен. На основании этого вердикта сегодня судья Гога Купрейшвили объявил приговор – бессрочное заключение. Это высшая мера наказания, которая, согласно Уголовному кодексу Грузии, может быть применена в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. По информации прокуратуры, 4 июля 2018 года днем Малхаз Кабаури сначала двумя выстрелами убил Райана Смита, а после его 4-летнего сына. Совершив это, он изнасиловал Лору Смит и задушил ее в воде. Прокурор Заза Датукишвили называет приговор, вынесенный Кабаури, адекватным и справедливым.
В первую очередь следует подчеркнуть, что налицо чудовищное преступление. Убиты 3 члена семьи, в том числе малолетний ребенок. А мотив преступления неслыханный, ужасающий – изнасилование женщины.
Кроме этого, было подчеркнуто еще одно обстоятельство. Обвиняемый после совершения преступления не только не признался, но до последней минуты судебного процесса пытался ввести в заблуждение суд.
Говорит прокурор. Сторона защиты, между тем, крайне недовольна приговором. Васила Машукели, адвокат Кубаури, а он, к слову, сменил за эти месяцы несколько защитников, говорит, что они намерены обжаловать решение.
Присяжные приняли решение, руководствуясь не доказательствами, а предположениями, какими-то устными пояснениями. Соответствующий результат мы и получили. Таким образом, каким бы ни был приговор, объявленный сегодня, он в любом случае не был бы справедливым, потому что сам по себе вердикт был неправильным и незаконным.
Адвокаты Малхаза Кубаури в разное время настаивали на разных версиях произошедшего. Несмотря на то, что сразу после задержания, как утверждает прокуратура, он признался в совершенных преступлениях, уже через несколько дней он заявил, что это сделали двое неизвестных мужчин, которые, угрожая расправиться с членами его семьи, приказали ему молчать. Смиты прожили в Грузии не один год, были членами протестантской общины Марнаули. По словам местных, глава семьи владел и грузинским, и азербайджанским языком, занимался проектом, призванным популяризировать среди местных изготовление ковров по старым азербайджанским традициям. А Лора Смит преподавала английский. Друзья семьи рассказывают, что супруги решили окончательно обосноваться в Грузии, потому что не хотели оставлять могилу своего первенца, который скончался в первые годы их пребывания здесь. 4 июля Райан Смит с супругой и 4-летним сыном отправились в поход к водопадам, взяв проводники, как утверждает следствие, пастуха Малхаза Кубаури, приговоренного сегодня к бессрочному заключению за жестокое убийство всей семьи. Теоретически, освобождение после подобного приговора возможно. Впрочем, согласно Уголовному кодексу Грузии, только в том случае, если осужденный уже отбыл 25-летний срок в тюрьме. А специальный совет Министерства по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи сочтет, что человек больше не опасен и может не отбывать весь положенный срок. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоасетинских СМИ наш тханвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Битва за аланское наследие продолжается. Пишет газета «Республика» в заголовке материала, где комментируют претензии на звание потомков Алан со стороны некоторых народов Северного Кавказа. В частности, автор приводит в пример агитационный ролик, где карачаевцев и балкарцев призывают на предстоящие переписи населения в графе «Национальность» указать «Алан» или «Аланка». Хотя на такие вещи можно и не обращать внимания, считать их сотрясанием воздуха. Но, считает автор, последствия таких процессов могут быть непредсказуемыми. Не надо забывать, что шовинистическая пропаганда со временем становится основой мировоззрения народа. И тогда в стремлении исправить историческую несправедливость в руки берется оружие. Чем это закончилось на юге Алании, когда 19 лет шла Отечественная война и во что вылилась осенью 1992 года на севере нашей родины, думается, напоминать не надо. Пишет автор статьи. В конце статьи он приводит довольно вольную аналогию с разницей в традициях наследования в семье. Ингуши, карачаевцы, черкесы сегодня сами живут на части территории Великой Алании. Возможно, у этих народов, практикующих многоженство, и принято считать всех детей от разных жен полноправными наследниками. Но у Алан другая традиция. Здесь наследником признается сын только одной настоящей жены. А другие, рожденные на стороне, никаких прав на отцовское наследие не имеют, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев комментирует заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Цитата. «Отозвать заявление о признании самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии в качестве независимых государств и вывести войска с территории Грузии». Конец цитаты. Парастаев предлагает предположить, что Россия откликнулась на призыв и отозвала признание республик и спрашивает, что потом собираются делать с Абхазией и Южной Осетией. Какое действие должен совершить генсек, чтобы осетины и абхазы отказались от своей независимости? Переубедить? Предложить альтернативу независимости? Перебить? Ведь проблема вступления Грузии в НАТО, насколько я помню, существовала и до признания Южной Осетии и Абхазии со стороны Российской Федерации. До 2008 года мы были непризнанными. С 1992 года и примерно с того же времени Грузии обещают натовское членство, пишет Парастаев. Международное информационное агентство «Южная Осетия» сегодня пишет о коррекционном классе для детей с особенностями развития, который функционирует на базе благотворительного фонда «Подари крылья». Класс предназначен для детей с синдромом Дауна и аутизмом и уже месяц ведет с ними занятия. По словам руководителя благотворительной организации Татьяны Цхавребовой, на сегодняшний день в классе занимаются дети от 2 до 16 лет. Сейчас их 8, у каждого ребенка свой индивидуальный час. Назначены определенные методики, а с течением времени дети будут распределены в группы. Главной целью работы Цхавребова назвала адаптация ребенка в обществе. Фонд в основном нацелен на онкобольных и тяжелобольных детей, для тех детей, кому необходима помощь. Но к нам все чаще начали обращаться родители с просьбой открыть в республике специальный класс для детей с особенностями развития. В интернате есть коррекционный класс, но он для детей с легкой отсталостью. И вот так возникла идея сделать коррекционный центр, цитирует Цхавребову агентство. Южная Осетия богата источниками качественной пресной воды. Даже вознамерилась экспортировать сок жизни в страны ближнего и дальнего зарубежья. Парадоксально, но при таких возможностях столица республики многие годы была не в состоянии в полной мере обеспечивать себя водопроводной водой, периодически попадая в кризис, пишет газета «Южная Осетия». Материал посвящен строительству нового водовода в Анат Хинвал протяженностью 16 километров. Сроки окончания работы намечены на конец текущего года. Мощность нового водовода составит до 15 тысяч кубических метров в сутки. По словам генерального директора ГУП «Водоканал» Алана Цхавребова, строящийся водовод позволит решить многолетнюю проблему и отказаться от практики подачи воды по графику. Кроме того, в статье вновь поднимают тему установки счетчиков расходования воды в домах жителей Южной Осетии. Царина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тбилиси 21:30 в Сухуми и Цхинвале 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Военный комитет НАТО под руководством главного маршала авиации Великобритании сэра Стюарта Пича прибыл в Грузию. Об этом сообщают новости Грузии со ссылкой на Минобороны. В Тбилиси состоялось заседание комитета с участием представителей Грузии. Сессией руководил председатель комитета и министр обороны Грузии Ливан Изория. Члены военного комитета НАТО ознакомились с ситуацией в области безопасности в регионе и обсудили положение в Черноморском регионе. Во второй день визита члены делегации посетят военную базу в Зиане, близ Тбилиси, где осмотрят центр боевой подготовки и ознакомятся с программой готовности обороны Грузии. Далее делегация отправится в национальный учебный центр Крцаниси, где ознакомятся с ходом многонациональных командно-штабных учений НАТО-Грузия-2019. Этот третий по счету визит в Грузию. Комитет впервые посетил Тбилиси в феврале 2014, затем в феврале 2017. Военный комитет НАТО является высшим постоянным военным органом и дает рекомендации двум основным органам Альянса, принимающим политические решения – Североатлантическому совету и группе по ядерной планировке. Пресс-служба политической партии «Форум народного единства Абхазии» распространила комментарий о распространяемых опытными политтехнологами слухах об отставке президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. В заявлении констатируется, что обеспокоенные люди с раннего утра начали звонить друг другу, пытаясь понять, насколько достоверна информация, молниеносно разлетевшаяся по мировой паутине. В итоге выяснилось, что Рауль Джумкович ничего не знал о своей досрочной отставке. Никакого заявления он не писал и не собирается писать. Пресс-служба главы государства поручений по этому поводу не получала. Президент с утра находится на рабочем месте и занят исполнением своих служебных обязанностей. Конец цитаты, говорится в пресс-релизе партии. Евросоюз поможет Грузии в проведении политических и экономических реформ, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнес Хан в ходе выступления в Европарламенте. Когда наши партнеры достигают успеха в хорошем направлении и проведении реформ, Евросоюз тоже должен выполнить обещания. Я призван обеспечить, чтобы Грузия, Украина и Молдова получили полную поддержку, чтобы сделать демократический выбор и провести необходимые политические и экономические реформы, сказал Хан. Также, по словам еврокомиссара, он приветствует усиление роли Евросоюза в урегулировании замороженных конфликтов в восточном соседстве, о чем было заявлено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки. социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За распространение видеокадров личной жизни депутата Эки Беселия сегодня был задержан несовершеннолетний. Ранее по этому делу МВД задержало 16 человек. Четверо до сих пор находятся в тюрьме. Как наказывать тех, кто делится ссылками в то время, как на свободе остаются заказчики? За дискуссией следит Ираклий Рагвелидзе.
О том, что на Ютубе есть кадры личной жизни депутата парламента Эки Беселия, во вчерашнем прямом эфире телекомпании «Имеди» сообщил кандидат в депутаты от партии Гирчи Эрман Сабо.
Там в свободном доступе находится видео, за пересылку которого в мессенджере МВД посадило 4 человек. Видео загружено 2 недели назад, и у него более 5000 просмотров. Ни один депутат публично не заявил, что эти люди сидят зря. В то время, как создатели первый раз распространители этих кадров по-прежнему разгуливают на свободе. По такой логике я и сейчас должен нести ответственность, и полное отсутствие реакции со стороны законодателей говорит о том, в каком болоте находится наш парламентаризм.
Сегодня МВД удалило видео и задержало подростка, загрузившего его в сеть. При этом представитель прокуратуры Натя Мезуричвили предостерегла политиков от тиражирования подобных заявлений.
К сожалению, часто в политических кругах уверяют, что загрузка таких файлов личной переписки является менее наказуемым действием, чем размещение их в открытом доступе. Заявления подобного толка могут быть восприняты как поощрение к противоправным действиям. Я прошу политиков воздержаться от таких призывов, так как хранение, рассылка и публикация запрещенного законом контента является преступлением. Министерство в любом случае будет вынуждено реагировать.
Со своей стороны, с встречным предостережением в адрес властей выступила сегодня Эка Беселия. Напомним, бывший председатель юридического комитета не раз призывала правоохранительные органы к выявлению заказчиков и распространителей кадров из личной жизни одного из основателей грузинской мечты.
На фоне развязанной против меня травли вновь всплыл факт распространения незаконных кадров. Я требую от властей реагирования. На мой вчерашний запрос мне ответили, что не имеют понятия об этих кадрах. Почему в МВД должны это узнавать от меня? Я снова жду выявления заказчиков и организаторов этого процесса. Если в течение месяца я не получу от МВД и прокуратуры ответа на этот вопрос, я назову вещи своими именами.
От имени грузинской мечты Эки Беселли ответила глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе. Она также призвала оппозиционеров к сдержанности. Парламентарий посетовала, что выявление таких фактов сопряжено с трудностями.
Расследование киберпреступлений является весьма непростым делом во всем мире, а не только в Грузии. Исходя из вышесказанного, определение заказчиков в короткие сроки является труднодостижимым. Я сама сталкивалась с аналогичными вопросами и не понаслышке знаю, с какими сложностями сталкивается их расследование. Будет неплохо, если к расследованию подключатся наши зарубежные партнеры.
В аппарате народного защитника констатировали, что государство расписалось в бессилии перед преступниками. Заодно омбудсмен Нино Ломджария призвала политиков к большей ответственности.
Когда государство не может выяснить, кто стоит за этим шантажом, общественность должна предпринять все от нее зависящее, чтобы препятствовать распространению этих кадров со стороны заинтересованных групп, которые фактически терроризируют пользователей сети. У нас есть вопросы к следствию, которое до сих пор не отвечает, кто и почему заказу вновь и вновь загружает запрещенный контент. Мы потребуем от прокуратуры детального отчета в парламенте по этим вопросам.
В целом, по мнению наблюдателей, репрессивные меры оказались малоэффективны против распространителей кадров, компрометирующих оппонента власти. Задержание и заключение под стражу случайных пользователей интернета является слабым средством превенции и является примером того, как государственные органы в целях перекрытия своего бессилия пытаются переложить ответственность на рядовых пользователей сетей, считают эксперты. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочеришвили.
Сегодня в Грузии на внутриполитической арене, наверное, вы согласитесь, царит смятение. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что касается это не только правящей партии, которая пытается тщетно навести порядок в своих рядах, но и оппозиции, которая, как обычно, свою неуверенность в завтрашнем дне пытается скрыть или за агрессивными, или за ироническими выступлениями своих лидеров. Грузинские аналитики высказывают самые разные предположения по поводу того, как в ближайшее время могут разложиться карты всех игроков, намеревающихся дойти до выборов 2020 года. На эту тему мы беседуем сегодня с профессором философии Тбилисского госуниверситета Зазой Пиралишвили и политологом Нодаром Харшиладзе. И мой первый вопрос к Бадони Нодару. Можно ли сказать, что кто-то из этих игроков имеет преимущество сегодня?
Ну, преимущество однозначно имеет национальное движение в данном моменте, исходя из прошлых выборов. То есть, но только коалиционным режимом. Я не думаю, что в однопартийном режиме у них есть перспективы что-нибудь выиграть, потому что у них есть там максимальный рост, лимит максимального роста, поэтому им нужна коалиция. Тут можно говорить о двух коалициях. Коалиция до выборов и коалиция после выборов. Коалиция до выборов – это представляется то самое политическое объединение, которое сейчас еще расширяется. Это сила в единстве, новое движение. Но не новое, нужно прошлые выборы тоже было. И, конечно же, после выборной коалиции, это может быть опять-таки со своими старыми партнерами с Европейской Грузии, которые тоже создают очень интересную коалицию. Но я думаю, что очень важно, чтобы до выборов там было, не должно быть Бедина против Миши, там должны быть такие партии, которые людям, которые не хотят ни Миши, ни Бедины, будет, у них будет выбор. А после выборов это уже коалиция с Европейской Грузией, которая как бы является их партнерами по интеграции с Европой. И в прошлых выборах тоже мы увидели, что во втором туре она поддержала коалицию. Так что такой расклад еще может быть что-то изменить. Без этого расклада, без коалиционного подхода ни один игрок не имеет шансов.
Батнозазов, я бы хотела вам тоже задать вот этот вопрос.
Ну, преимущество имеет правительство, потому что для тех денежных ресурсов, которые оно имеет, большие деньги в политические процессы и этим изменить ход, даже ход выборов, мы это уже видели. Вот на президентских выборах. Из оппозиции, конечно, можно выделить национальное движение, но у национального движения свой максимум, который они не сможет, который эта партия не сможет перепрыгнуть. Так что я не думаю, что они смогут какие-то решающие результаты достичь на выборах 2020 года. Вы знаете, я думаю, что главные политические процессы пойдут в 2019 году, вот в этом году и в начале 2020 года, и вот более-менее будет один рельеф, новый политический рельеф, который сложится в Грузии. Сейчас этого рельефа не видно пока что.
Я и хотела спросить, вот какие-то контуры определяются сейчас?
Сейчас вот они ищут какие-то связи, вот эти политические партии наши ищут какие-то связи, ищут общие позиции и так далее, как-то вот оптимальную конфигурацию создать. Но пока что не видно, что вот какой-то решающий шаг они смогли сделать. Вы знаете, вот наши сравнения, нашу политическую жизнь с феодальным империализмом очень трудно сместить на честолюбие наших партийных лидеров и как-то посадить их за одним круглым столом, и чтобы они вместе с одной программой или, скажем, с одной стратегией принялись бороться за власть.
Почему у нас так происходит?
Это наша национальная психология, как видно, и это все как остатки советского времени. И плохая традиция сложилась вот в начале 19-х годов. Все пока что продолжается. Так что я не думаю, что вот в будущем мы что-нибудь определенное увидим в нашей политической жизни.
Батнонудар, а что означает в данном случае недавний ход Саакашвили?
Саакашвили сделал то, что необходимо было уже. Это должен был передать власть, но насколько реально это передача власти, это, конечно, другой вопрос. Там влияние Саакашвили никуда не ушло из национального движения. И очень важно, чтобы как бы коалиция, единая коалиция, хотя я осознавала фактор Миши, но не было этого фактора вина, потому что
китайский проект. Мы ничего не делали. Весь коалиции в том, что да, там Саакашвили, кем бы он был, от этого фактора не сбежишь, но он не является решающим. Тогда эта коалиция может работать. И, конечно, не будем забывать, что с 31 марта будет решать в основном, насколько будет Миша включаться в грузинскую политику, как активно. Исходя из этих результатов, если Порошенко не пойдет во второй тур, если там Зеленский с Тимошенко, что мало вероятно, тогда Миша, я думаю, говорит, ну да, если в случае Зеленского с Порошенко, важен, если там проектация интегрируется.
К сожалению, Батон Индодар у нас пропадает. Связь у нас очень плохая с Тбилиси, и мы вынуждены отказаться от диалога с ним и остаться с Батон Изазой Пиралишвили. Я напомню, профессором философии Тбилисского государственного университета. Батон Изаза, а что, тот же вопрос вам задам, означал ход Саакашвили? Во-первых, с передачей полномочий в Ашадзе, а во-вторых, с тем, что он подтолкнул супругу к выборам в мэры Зугдиды. Как вы думаете, вот такие шаги что-то могут изменить в ходе предвыборной кампании?
Вы знаете, я не политолог, я все философы, и мое видение отличается от видения политолога. Что могу сказать вот так, просто могу сказать, что ну, он, по-моему, пытается гнаться за двумя зайцами сейчас и как-то активизироваться на Украине, в Украине и как раз сохранить свои связи в Грузии, политические связи, политическое влияние с грузинской политикой. Не знаю, не думаю, что ему удастся вот поймать его без зайца.
Очень многие сегодня говорят, что альянс патриотов еще даст о себе знать. И с неожиданной стороны. Вы чего-то ждете?
Вы знаете, по-моему, чего-то такого значимого, по-моему, нет. Но они имеют шанс сохранить свой рейтинг, который у них есть. Ну, небольшой, но все же какой-то твердый рейтинг. Они могут сохраниться. Они сохраняют. Ну, есть какая-то часть общества, которая вот назначена, их поддерживает. И они, им как-то удается сохранить вот эту симпатию к себе, вот этой части общества. Но их влияние, знаете, со временем, как вот как только вот память о тех пройденных 9 годах при Саакашвили вот как-то ослабится эта память, их влияние, конечно, ослабится. Давайте я скажу прямо, у них слабый интеллектуальный потенциал. Это их главная беда. Они очень народные, они очень такие понятные простым людям, но вот того потенциала интеллектуального, политического интеллектуального потенциала, который нужен для того, чтобы вот занять решающее место в грузинской политике, у них нет.
Ну, в этом они, наверное, схожи немножко с лейбористами, да, которые тоже были чересчур народными.
Да.
Но это все равно ничего не дало.
Конечно.
Угу. А вот насколько...
Да.
А насколько показателен случай с Шалвой Шавгулидзе и вообще вот с этим альянсом? Свободные демократы и Европейская Грузия.
Вы знаете, я ждал, что-то вроде, что произойдет что-то вроде этого, потому что вот это схожие с идеологиями партии мы должны найти общий язык. И в этом я не вижу ничего плохого. Несмотря на то, что вот Европейская Грузия вот была связана с национальным движением, многие представители этой партии активно участвовали в правлении Саакашвили. Но все же, они занимают очень такой общественный сегмент нашего общества и очень значимый идеологический сегмент нашей политической жизни. Так что я лично приветствую, что они общий язык находят. Конечно, между ними есть какие-то противоречия в прошлом, но ничего не поделаешь. Политика это вещь, которая нас иногда вынуждает не забывать о прошлом.
Понятно. И вот немножко я хотела бы услышать от вас об избирателях. Давайте я так задам вопрос. Вам их не жалко? Вот что бы вы им посоветовали в данном случае? Я сама как избиратель, я не знаю, вот за 2 года можно определиться вот в такой ситуации и к чему-то прийти, за кого-то голосовать или вообще запереться дома?
Вы знаете, вот в данный момент я не могу никакого ничего сказать определенного нашими избирателями чем-нибудь участвовать их, потому что ситуация, правда, все драматичная.
У нас с обнутившейся правительства и обнутившейся оппозиции. И очень трудно сейчас как-то с какой-нибудь оптимизмом разбудить нашим избирателям. Я жду, что в 2020 году, если ничего не изменится и не появятся какие-то новые яркие лидеры, будет большая пассивность избирателей.
Большое вам спасибо. Я напомню, гостями нашего некруглого стола были профессор философии Тбилисского госуниверситета Заза Пиралишвили и политолог Надар Харшиладзе, который, к сожалению, был с нами очень короткое время из-за проблем со связью.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кейти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале прошло очередное заседание терминологической комиссии, созданной в рамках программы развития осетинского языка при взаимодействии с республикой РСО Алания. Заявлено, что специалисты будут работать над совершенствованием и унификацией языковых норм. Ирина Келихсаева с подробностями.
Первое заседание комиссии прошло еще год назад. Тогда в нее вошли представители научно-педагогической интеллигенции Южной Осетии, а также органов исполнительной власти. Открывая первое заседание, премьер-министр республики Эрик Пухаев говорил о том, что терминологические комиссии Севера и Юга будут работать над совершенствованием языковых норм и их унификацией на всем осетиноязычном пространстве. Накануне пресс-служба правительства сообщила о создании порядка 20 групп специалистов, работающих в разных направлениях. Лингвистики, журналистики, этнологии и так далее. Все они начнут заниматься разработкой новых терминов в осетинском языке, так как, цитата, «необходимо приложить усилия для того, чтобы он успевал приспособиться к стремительно меняющемуся миру, к неологизмам, новым понятиям, которые появляются практически ежедневно. То есть, основываясь на незыблемых нормах, язык все же должен быть гибким и двигаться в ногу со временем». Конец цитаты. Автор и ведущий государственной радиостанции ИР Фатима Турманова, которая выходит в эфиры на осетинском языке, говорит о том, что нехватка новой совместно утвержденной терминологии мешает не только работе журналистов.
На самом деле нужна терминология, она обязательна. Я даже сказала, то, что язык развивается, он не является какой-то застывшей субстанцией. И есть, конечно, интертекст, международная терминология, она применяется и в политологии, и в экономических новостях. Ну, я оцениваю как журналист. И в культурологических, но есть не везде уместно заимствованные слова, нужно разрабатывать и собственную терминологию. Ну, вот типичный пример. Но недавно я хотела при выходе в эфир поискать, как же на осетинском языке слово «планета». Но можно применять «планету», потому что это тоже, в принципе, международный термин. Я в словарь заглянула, и там помимо международного термина был и такой «рвонбуар» – «небесное тело». Но на русском это звучит, на осетинском это как бы не очень.
Бывший редактор отдела культуры осетиноязычной газеты «Хурзарин» Ирина Дамбекти в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что была бы счастлива, если бы осетинский язык развивался столь же динамично и стремительно, как развивается сейчас весь мир. Но сфера применения языка весьма ограничена, и проблема не в отсутствии или появлении новых терминов, а именно в этом.
Сфера применение осетинского языка не распространяется на судопроизводство, на делопроизводство в полном объеме и, разумеется, на науку в первую очередь. Мне кажется, идти-то надо по пути расширения сферы применения языка. А потом сама жизнь уже потребует того, чтобы термины появились. А терминологическую комиссию создать, конечно, хорошо, но мне кажется, это такая надуманная проблема. Не очень понимаю, где, в какой сфере специалисты, ученые, чиновники сталкиваются с этой проблемой как таковой. Но поработать над этим, конечно же, можно, почему нет? Боюсь, что если термины не идут вслед за требованиями, за запросами общества, определенных структур, самой жизни, то тогда, вот той самой расширяющейся сферы применения языка как такового, да, то тогда получается, что они могут насочинять очень много терминов, но эти термины окажутся мертворожденными детьми.
Все это от того, продолжает Дамбекти, что у нас нет школьного образования на осетинском. Дети ни на севере, ни на юге не изучают специальные предметы на родном языке.
А если этого нет, следовательно, нет и вузов, с обучением на родном языке. Скажите мне, пожалуйста, сколько специалистов мы вообще выпустили, которые обучались на осетинском языке, например, какой-нибудь технической специальности? Или юриспруденции, или экономики, или еще чему-то тому. Не надо это делать компанейщиной. Не надо ставить телегу впереди коня. Вот то, о чем я сейчас рассказала, это, наверное, первичнее. Может быть, над чем-то более серьезным поработать и методично, постепенно все это осваивать, постепенно идти к тому, чтобы осетинский язык стал действительно государственным языком во всех смыслах этого слова, во всей полноте этого понятия.
Опыты создания профильных терминологических словарей в Южной Осетии действительно уже есть. Словарь биологических и медицинских терминов, словарь неологизмов, который создали филологи-осетиноведы. Однако где и как их использовать, действительно остается вопросом. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
200 дней против войны в Украине. Люди показывают другое лицо России. Подробности в материале Мумина Шакирова, корреспондента русской службы «Радио Свобода».
Каждый день ровно в 2 часа дня на Ильинке появляется высокий худощавый мужчина в серой длинной куртке и вязаной шапочке. В руках у него большая черная сумка, в которой трубочкой сложены плакаты. Он поочередно разворачивает их. «Почему нет обмена?», «Список Олега Сенцова», «Нет войне с Украиной», «200 дней пикета за обмен узниками российско-украинской войны, хватит грузов 200». Таковы содержания плакатов, напечатанных типографским методом на белом ватмане. Научному сотруднику НИИ Александру Рекубратскому на вид чуть больше 50. Он координатор группы активистов, которые ежедневно стоят с антивоенными плакатами у подъезда здания администрации президента России. В 2 часа дня подходит первый дежурный, Александр передает ему плакат, и активист разворачивает его у подъезда.
Мы стоим для людей. Люди, которые проходят мимо, первое, что они понимают, это то, что мы стоим против системы. Даже те люди, которые поддерживают власть, они, когда они узнают тему пикета, которая заключается в освобождении заключенных, в том числе и россиян, которые содержатся в тюрьмах Украины, они начинают думать, почему же нет обмена? Начинают понимать, что власть не очень-то хороша, если она не освобождает своих, если она бросила своих, которых послала на Донбасс воевать с Украиной. Я думаю, что поддержка таким образом уменьшается. Мы не движение, мы не партия, что ли. Люди, которые участвуют в пикетах, совершенно разные. Нас объединяет вот эта идея обмена, потому что мы чувствуем ответственность, то, что наша страна совершает агрессию в Украину, и мы хотим как-то препятствовать этому. Основная тема пикета – это прекращение войны и освобождение ее узников.
Это был Александр Рекубратский. По закону одиночный пикет не запрещен, его не надо согласовывать с властями, но полицейские все равно подходят и проверяют документы активистов. Идею одиночного пикета на Ильинке придумала школьная учительница из Москвы Юлия Самойлова в поддержку голодающего Олега Сенцова. Украинский режиссер был приговорен Северокавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его обвинили в создании террористического сообщества в Крыму. Сенцов не признал вину и 14 мая 2018 года начал голодовку и потребовал освободить всех заключенных в России граждан Украины. Состояние режиссера ухудшалось с каждым днем. О нем писала мировая пресса. Известные люди выразили ему поддержку. Группа активистов вышла на одиночный пикет 6 сентября 2018 года. О том, как это произошло, рассказывает гражданский активист Константин Кот. Наша беседа состоялась с ним в октябре прошлого года.
Давно по Москве проходили акции различные в поддержку Олега Сенцова, начиная с первых дней его голодовки. То есть люди выходили в пикеты, люди выходили на марши, на шествия, устраивали концерты в его поддержку. Но не было никакой постоянной акции, которая бы могла объединить людей и постоянно каким-то образом напоминать о том, что Олег Сенцов голодает, о том, что он требует освободить политических заключенных. Поэтому 6 сентября мы начали вот такую акцию, которую продолжаем каждый день. Люди совершенно разные. У нас есть группа в Фейсбуке, где мы анонсировали нашу акцию, где набираются пикетчики-активисты. Например, у нас был день ученых тематический, когда приходили достаточно известные люди, и член-корреспондент Российской Академии Наук, там ученые-биологи, то есть достаточно большое количество людей. Также к нам приходят и литераторы, то есть, например, Ассоциация Свободного Слова, тоже был тематический день, когда они приходили. У нас постоянно, например, приходит Любовь Борисовна Сум, тоже известный переводчик, писатель. Так что достаточно разные люди.
Это был Константин Котов. К поддержке Олега Сенцова подключились также люди творческих профессий. Одну из акций на Ильинке провели сотрудники театра «Док», рассказывает режиссер Зарема Заудинова.
Просто многие из нас стояли по одному, а здесь мы из плакатов собрали мини-пьесу, которая собирается в общее высказывание именно от театра «Док». Это просто плакаты, таких немножко 1920-х годов, получается, потому что это полулозунговые вещи. Так как ограниченный формат, приходилось придумывать их 8 штук. Ну вот 8 часов, 8 плакатов. И это продолжительное действие и коллективное высказывание, опять же.
Это была Зарема Заудинова. Олег Сенцов прекратил голодовку 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний России. С этого момента пикетчики сместили акцент акции и объявили ее антивоенной.
И самое главное для меня, например, что в Украине поймут люди, что здесь не все еще тупой бессловесный скот, что здесь еще есть приличные люди. И я считаю, ну вот хотя бы так. Лучше, как говорится, говорить тихо, чем вообще молчать.
Говорил член движения «Солидарность» Михаил Кригер. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.